Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели канала «Ищем выход». Я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. Сейчас самое время ее оказать. И сегодняшний наш разговор будет посвящен льготной ипотеке и так называемому доступному жилью. Ну, на самом деле, не очень доступному, не очень ипотеке. И здесь, в этой истории, она очень хорошо с точки зрения иллюстрации того, что в экономике, да, как говорится, что получилось, то и цель. Экономика – это очень такая коварная штука, она такая коварная исполнительница желаний. Она делает не то, что вы говорите, а то, о чем вы думаете, то есть что вы хотите сделать на самом деле. И несмотря на вот эту всю демагогию о доступном жилье, под которым продавалась так называемая льготная ипотека, да, она на самом деле оказалась не очень доступной, не очень ипотекой, за определенным исключением, конечно. Вот смотрите, то, что я сейчас буду говорить, это не значит, что нет людей, которые не смогли бы купить квартиру по вот этой программе. Таких людей очень много, они купили. Вопрос в том, что было бы лучше, да, создавать вот эти условия для стимулирования спроса на покупку жилья, да, направлять туда стимулировать этот сектор, или создать условия для роста доходов людей, для того, чтобы они могли купить себе то, когда то, что они хотят, тогда, когда они хотят, и так, как они хотят это сделать. Да, это все, что называется, не одно и то же. Не одно и то же. И в первую очередь, с чего следовало бы разобраться, это с историей о доступном жилье. Да? Значит, понимаете, на самом деле тезис доступное жилье, он в общем лишен смысла. Вот говорят, нужно строить доступное жилье. Это какое? Плохое, что ли? Дешевое? То есть как можно строить жилье? Нельзя строить доступным. Жилье – это товар, жилье – это продукт. Это квартира, это дом, это, там, не знаю, шалаш, трейлер. Да, это его можно произвести. Он может быть низкого качества или высокого качества. Он может быть, соответственно, там, не знаю, обладать определенными характеристиками. Он может размещаться, там, стоять в разных локациях, да. Но цена дальше определяется рынком. Его нельзя изначально сделать доступным. Доступность, что такое доступность, да? Это соотношение между ценой и доходами. Доступность – это соотношение между ценой и доходами. Оно определяется на рынке, а не в голове застройщика или начальника. Но нельзя написать такой закон, чтобы построилось доступное. И, значит, на самом деле я могу сказать, откуда вот это вот начальство шлепает языком, говоря о доступном жилье. Ну, конечно, оно воображает такие вот эти, фантазируют про, ну, где-то там держит подкорки, скажем так, транслирует оно вот этот образ массовых строек вот хрущевского жилья. Когда за 7-8 лет Хрущев построил жилье больше, чем его строилось за предыдущие 40. Да? Он за несколько лет удвоил жилищный фонд в стране. Да? Он построил в разы, десятки раз больше, чем строил Сталин жилье для людей. Да? Советский Союз до Хрущева вообще, по большому счету, массового вот жилья человеческого, да, для людей они не строили. Это была такие какие-то локальные истории, локальные проекты. Нет, строилось, но строилось как придаток, строилось все исходя из истории, как придаток к заводам. Как придаток к заводам и фабрикам. Ну, где-то надо людям жить, но вот что-то для них создавалось, да кое-как. Вот массовая стройка жилищная, конечно, Хрущев. И вот эта вот идея, что давайте мы сделаем так, чтобы с одной стороны началось массовое строительство, а с другой стороны сделаем так, чтобы люди за него заплатили сами. Вот ключевой был момент истории со льготной ипотеки. Сделаем так, чтобы, да, строиться, конечно, мы хотим, чтобы строилось, но мы хотим, чтобы люди строились. На самом деле, вот единственный способ сделать жилье доступным, да, снизить цену на какой-то товар на рынке, это строить как можно больше жилья. Вообще какого? Вообще какого? То есть просто чем больше мы строим, чем больше на рынке присутствует квадратных метров, тем эти квадратные метры становятся для людей доступными. А вопрос в том, а получилось ли построить доступное жилье? Вот что, насколько выросло ли у нас вот это строительство, да? Значит, и... Ну что, значит, у нас есть данные. У нас текущий объем строительства на 23% выше уровня начала 2020 года. То есть, когда начали льготную ипотеку. Но общий объем стройки, с учетом проектов, которые строятся без привлечения средств гранта, значит, он вырос на 13%. То есть никакого строительства жилья, никакого резкого увеличения строительства жилья не произошло. То есть строили то, что построили бы и без ипотеки. Вот ключевой момент. То есть что построили бы и без льготной ипотеки. Это все равно было бы построено. То есть ускорение значительного не произошло, но появилась дополнительная мотивация строить, потому что было понятно, что люди будут вписываться, да, вот эти деньги, да. А значит, что еще здесь можно сказать, да? У нас раз не произошло у нас резкого роста жилья, да, а вот задолженность по ипотеке выросла в 2,4 раза. Под залог долевого участия в 3 раза. И, честно говоря, еще пока только предстоит оценить, как это будет сказываться на потребительском рынке. Моя глубокая убежденность, считайте это как личным оценочным мнением, но я считаю, что правительство в 2020 году, в общем, знало, какую оно будет проводить политику в ближайшие годы, и оно ставило задачу связать деньги. Связать деньги людей, чтобы они вот пошли на стройку, чтобы люди здесь работали, чтобы работали за жилье и, соответственно, сидели тихо. Да? Значит, смотрите, ведь как у нас было, да? Значит, здесь еще почему была история с поддержкой строительства? Строительство, оно, в принципе, обладает такой большим мультипликатором воздействия. То есть, если мы начинаем строить, мы создаем очень много спроса во всяких смежных отраслях. Это производство стройматериалов, это там бетон и цемент, это трубы, кабели, арматура, там отделочные материалы, логистика по доставке всего этого, да. И деньги, которые вброшены в строительный сектор, они так волнами идут по экономике, порождая новый спрос и способствуют этому увеличению ВВП. Но, кстати, это вот была история, с которой столкнулся Советский Союз. Была история, были постоянные жилищные программы, да, была команда, ставилась на самом высоком уровне, надо строить людям жилье, да, никто в этом не сомневался. Но как только начинали строить людям жилье, то оказывалось, что этого всего вот, там, стройматериалов, бетона, цемента, труб, кабеля, арматуры, их не хватает. Их начинает не хватать в приоритетных для правительства отраслях. И начиналось распределение. мы строим какой-то комбинат, для комбината нужно жилье рабочим. Отлично. Материалы, строим жилье рабочим. Так, стоп, а где материалы для комбината? Строим для комбината рабочим, а где жить людям? И вот это было нужно, необходимо проводить постоянный арбитраж такой, где что было, да? Значит, так что смотрите, вот эта вся история, которая была запущена в России 4 года назад, действительно, средний московский там, квадрат, петербургский, он удвоился, практически удвоился в стоимости. Но доступнее жилье от этого не стало. Потому что, если смотрите, в 2020 году, когда программа только была запущена, расходы на субсидии составили 1 000 000 000 000 рублей. В 2021 году уже 23 миллиарда. В 20 раз. Ну, понятно, для российского бюджета 23 миллиарда рублей – это там, сдача копейки с рубля. Да, это не принципиально. Но уже в 2022 году расходы на программу уже 132 миллиарда. А в 2023 уже 113 миллиардов. А в первом квартале 2024 года правительство выплатило банкам еще 110 миллиардов на субсидию ипотеки. То есть это суммы, которые бюджет, это уже не такие копейки, это уже более-менее значимые. Да? Это уже вопрос, это уже вопрос 1,5 миллиардов долларов. Да? Понятно, что 1 000 000 000 долларов в России правительство тратит каждый день, но там 1 000 000 000, здесь 1 000 000 000. И, в общем, ну да, уже имеет смысл что-то подумать, да. И дальше, как я уже сказал, простимулированный спрос обернулся ростом цен. Значит, в Москве средний квадрат стоил 170 тысяч в 2020 году. Накопленная инфляция официально, конечно, за 4 года она где-то там 40%, ну, пускай 50%, да? То есть, если бы без льготной ипотеки, ну, да, жилье на инфляцию могло бы стать там, ну, допустим, 220, да? А в реальности московский, ну, 250, пускай. Но в реальности этот московский квадрат стал чуть-чуть там не 300 с лишним. То есть льготой доступное жилье не стало. И дальше рост цен покатился по всему спектру товаров, необходимых для строительства. Но что еще? Здесь, конечно, сыграла роль такой социальный аспект. Ипотека – это дело семейное. Да? И когда семья влезает в долги на 10, 15, 20 лет, то это семейство начинает серьезно бояться эту работу потерять. И начинает сидеть очень аккуратно. И следить за языком, и, в общем, действительно, с точки зрения социальной динамики, человек поджимает уши и сидит, потому что ипотека, как ты? Как не заплатить? Заплатить, кстати, у нас люди там много чего не платят, да, кредиты, да, но с точки зрения вот с точки зрения работы с ипотекой, люди очень, очень дисциплинированно платят. Очень дисциплинированно, боятся потерять. Боятся. Понимаете, в чем проблема здесь на макроуровне? Да? Это вот как с материнским капиталом. Очень похоже, кстати. Материнский капитал, да, женщина рожает, получает эти деньги, семья рожает, хорошо. Она не рожает больше, она рожает раньше. Да, она просто рожает этого ребенка раньше. Не купит, не ждет, не купит эти деньги. А вот можно сейчас родить пораньше, деньги есть. Да? И вот то же самое. Дело в том, что стимулирование строительства свыше вот рыночной схемы, а при всех положительных эффектах в текущем моменте, оно переносит спрос из будущего в настоящее. То есть то, что купили бы раньше, покупают сейчас. Вопрос, а купят ли в будущем? И, соответственно, если в будущем спрос будет сокращаться, то разогнавшаяся строительная отрасль, она будет тормозить. Она здесь вот как пойдет ситуация, может пойти по-разному. Да? И вот если мы вспомним, что можно ли говорить о пузыре на рынке недвижимости. Да, вот есть такое выражение «пузырь на рынке недвижимости». Существует ли он? Вот, значит, вот как было в 2004-2007 годах, 15 лет назад, когда квадраты покупали на этапе котлована, рост цен, продажи построены, инвестиции в новый котлован, и вот эта схема начала тянуть капитал из остальной части экономики. Это в Штатах была эта история, когда можно было брать ипотеку, да, дом ценой там, условно, ну, в 200 тысяч долларов, да, можно было получить за первый взнос там, в 1000 долларов, да, тебе давали, а потом уже как-нибудь расплачиваешься. Да. Закончилось это плохо, да, пришлось компенсировать из бюджета. Но сейчас такого эффекта в России, я думаю, что нет, скорее есть именно перенос спроса. Есть перенос спроса. Значит, перенос спроса... То есть в следующем мы покупать будем меньше. И вот здесь вопрос, как себя поведет рынок. Значит, есть подсчеты, да, сколько сейчас без льготной ипотеки, сколько сейчас придется людям платить. Значит, оценки разные, но базово, что ежемесячный платеж вырастет в два раза. Вырастет в два раза в зависимости от региона. Значит, ну, например, там есть расчеты, что там, ну, условно, в Казани, да, такой богатый российский миллионник, там сейчас по платежу по льготной ипотеке там 50 тысяч, а он может удвоиться до 100 тысяч, да. Мягко говоря, немало, да. А, значит, 100 тысяч. Если будет, соответственно, сколько будет платиться в, ну, в среднем по стране, есть подсчеты Российской гильдии управляющих девелоперов, Михаил Харьков, такой там руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих девелоперов, он в своем телеграм-канале приводил такие расчеты, что условная квартира там 55 метров или 33, там, за 8 миллионов рублей, там, 150 или 250 тысяч за квадрат, и первоначальный взнос 2,6 миллиона. При ставке 8% и срок кредита на 30 лет, 30 лет, ребят, ежемесячный платеж составлял 43 тысячи рублей, да, а при ставке 18% он вырастет более чем в два раза до 89 тысяч рублей. То есть это сильно дороже, чем аренда. А вот можно гостиницу за такие деньги снимать, да? И покупать новостройку в этих рамках, это, в общем, тяжело. И, ну, допустим, первая реакция рынка, ну, они будут снова субсидировать процентные ставки застройщиками, да? Ну, допустим, девелопер простимулировал, банк, заемщик получит ставку 12%. Ну, допустим, это будет 1060. И приводил это, я цитирую, Михаила Харькова. И вопрос, а кто будет платить за щедрость банка в этой схеме? Да? Значит, скорее всего, опыт подсказывает, что покупатель. Значит, стартовая цена квартиры в этой схеме тоже должна вырасти. Вырастет цена в стартовой схеме, значит, тогда мы столкнемся с еще большим разрывом между первичкой и вторичкой. Потому что первичка, прости господи, сильно дороже сейчас вторичного жилья. Вот. И о том, что ждет наш рынок дальше, мы поговорим с жильем после льготной ипотеки. Мы поговорим после перерыва. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И самое время сейчас ее оказать.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
И продолжая наш рассказ о льготной ипотеке и ее последствиях, да, и о том, что у нас теперь с ней произойдет и будет происходить. Значит, надо еще напомнить, мне здесь справедливо да подсказывали, что вообще это не первый опыт поддержки спроса на жилье со стороны правительства. Предыдущий был в 2015 году, и льготная программа тогда по ставке 12% проработала очень недолго. То есть здесь поработали немного, посмотрели. Здесь программа удержала рынок от более глубокого падения. Да? И в чем была история, ведь еще почему в свое время ключевой момент, который не все понимают с льготной ипотекой здесь, в России. Значит, дело в том, что когда начала, в начале, когда начали карантины вводить в 2020 году на ковидной волне, начали вводить карантины, и здесь был вопрос о том, а что дальше, что делать со стройкой. Ну что, останавливать? А как там будут обманутые дольщики, а как те, кто уже деньги внес, а как смежные отрасли? И в чем проблема? Почему не дали деньги напрямую, как тогда? В начале ковида простимулировали, в принципе, многие отрасли промышленности, ну, правительство тупо дало денег. Да, просто из бюджета там, олигархи получили деньги. А дать застройщикам очень трудно, это практически невозможно, дать деньги напрямую. То есть, в отличие там, от нефтегаза, здесь нет важнейших игроков, которых легко контролировать. Строительство жилья – это фрагментированный рынок. И вот даже такие монстры, там, как ПИК, они занимают 5-6% от рынка России. То есть, здесь невозможно это проверять, невозможно контролировать, кто там какие субсидии получит, что там с ними сделает. Но это нереально совершенно. Тем более, что жилье будет строиться в регионах, да, и поди ты, глядя из столицы, да, человек скажет, а я там строю в Новосибирске, я строю там в Челябинске, да поди ты его проверь, что он там строит, что он там делает. А значит, ну что можно сделать? Можно через банки. Если поддерживать отрасль через банки, то здесь другая ситуация. У нас на крупнейшего кредитора, у нас Сбер, и приходится уже половина всех выдач ипотеки. А Сбер уже может сказать, опс, вот мы здесь выдали деньги, вот здесь началась стройка, здесь понятно, что происходит. Да? То есть цель, если мы рассматриваем, будет цель льготной ипотеки, поддержку застройщиков и предотвращение снижения запуска проекта, да, то эта цель была выполнена. То есть здесь, что касается поддержки застроя, да, вот эту цель льготная ипотека сработала, да. А еще был какой момент? Когда у нас часто забывают, когда говорят о льготной ипотеке, что уровень ставок в экономике тогда был низким. И на минимуме она была в середине 2020 года 4% всего, да, 4,25%. И, кстати, интересно, а вот сейчас, когда говорят, что ух, вот бы снизили ставку, вот бы тогда начались бы чудеса, ну и что? Ставка была 4% в 2019 году, ну и что, в 2020 году, ну и что, сильно помогло? Сильно все кинулись заниматься промышленностью какой-то? Нет, не сильно. А почему? А цены на нефть были низкие, и не было соответствующего импорта. Вот и все, да. Вот. И, соответственно, вот это вот была история. И что стали сделать, да? Значит, вот. Если было бы тогда прибавить, это есть расчеты очень хорошего финансиста Сергея Скатова, который я себе позволю процитировать, блестящий аналитик, совершенно подпишитесь на его канал Unexpected Value, посмотрите. Вот. Скатов писал, что если тогда было бы ключевая ставка была бы не там вот не 4%, была бы, значит, вот на этом уровне подержалась бы, да, то ипотека была бы те самые 7-8. Без всякой поддержки. Без всякой поддержки. То есть здесь вот эта история, что просто смягчение денежной и кредитной политики могло привести к всплеску спроса. Да? И так бы, если бы вот эта денежно-кредитная политика продолжалась бы, продержалась бы подольше, то мы получили бы те же самые рыночную ставку 7-8%. Но что произошло? Когда вдруг подействовала льготная программа, которая еще позволяет снизить ставку, да, то получилось гиперстимулирование спроса при ограниченном предложении. И то есть народ, который квартиры в домах выиграли совершенно четко. На льготные ипотеки выиграли те, кто купил квартиру сразу, кто сразу увидел вот эту льготную ипотеку, схватил ее и еще до того, как резко выросли цены. То есть квартиры, вот где было уже готово, но ключи, которые можно было бы получить в 2020 году, их сразу купили. Застройщики подняли цены. Но когда квартиры кончились, которые были на рынке, да, люди пришли за теми, что должны были вводиться в 2021-2022 году. Да. И, соответственно, а чего? А дальше уже через год нужны земельные участки, нужны проекты, нужны необходимые документы, а потом еще 2-3 года, чтобы все это строить. Привет. А денег нет. А денег нет. И смотрите, еще был какой момент. Поскольку все эти усилия были построены на направлены на рынок многоквартирки, многоквартирного жилья, то а это где работает? Это работает в Москве, Петербург, миллионники. И, ну, Краснодар еще сейчас. Да? Хотя там, конечно, Краснодар как раз больше ЖС, я неправильно сказал. Ну, Москва, Петербург, миллионники. И там как раз деньги пошли в первую очередь на этот рынок, потому что там крупные застройщики, там банки, там у людей понятные прозрачные доходы, там можно давать деньги. И там спрос загорелся сильнее всего. А вот на такое индивидуальное строительство, которое в малых городах, там городки, вот юг, да, а там было уже немножко не так. Там было все уже не так, и все было уже намного сложнее. Там давали деньги меньше. Да? То есть здесь что у нас получилось, да? Кто больше всего, у кого получился максимальный выхлоп? Это в крупных компаниях, которые имели много проектов, могли быстро много строить, да, они сняли с этого сливки. Да. Значит, застройщики здесь получили, да, плюс еще. Значит, когда цены на жилье растут быстрее себестоимости, большую часть этого роста заберет продавец земли, то есть тот, у кого реально есть земля, или кто ее контролирует, или кто ее продает. Ну и, соответственно, у застройщика, если у него уже много участков, то он первый снимает здесь сливки. То есть для застройщиков выигрыш ушел тем строительством, у которых было много объектов уже готовых. На втором месте были обладатели большого земельного банка. Ну, а уже потом была просто нормальная инвестиция, отдача на инвестиции. Значит, покупатели, да? Значит, вот здесь ключевой момент. Когда мы говорим про спрос покупателей, у нас есть те, кто хочет и может купить квартиру по текущим рыночным условиям сегодня. А есть еще большая группа тех, кто хочет, но не может. То есть, хочу, но денег нет. И льготная ипотека сделала так, что вторая группа резко получила возможность купить. Да. И что получилось? У нас нет вопроса покупать или не покупать. У нас всегда отвечают покупать. Вопрос купить сейчас или потом. И в контексте льготной ипотеки получилось так, что те, кто мог купить жилье сразу здесь и сейчас, они выиграли. Но за счет того, что те, кто хотели купить позже, да, и, соответственно, те, кто хотел купить позже, они платят больше. А те, кто вообще не собирался покупать жилье, это фактически косвенный налог. Потому что когда вы, ребята, соберетесь в будущем, да, то вам придется покупать уже на более жестких условиях. То есть те, кто не вписался вот в эту правительственную программу, ну, в общем, они потеряли, да. Вот. И что еще? У нас ведь порядка 90% квартир находится в собственности домохозяйства. И еще половина этих квартир была получена, 50% от этих квартир, да, половина этих квартир была получена в рамках приватизации. Рост цен увеличил богатство домовладельцев, то есть тех, у кого жилье есть. Но вот тех, у кого жилья нет, им приходится покупать по более высокой льготной цене, по более высокой цене, которую разогнала льготная ипотека. Вот, наверное, то, что здесь надо нам понимать. Да? Что еще можно было бы к этой истории добавить? Да? Значит, с другой стороны, мне вот в телеграм-канал мой написал подписчик с очень интересным таким, с очень интересным комментарием. Значит, начал мне пишут. Я живу в квартире, купленной по льготной ипотеке, но не по федеральной, но не по той, которая сейчас на федеральном уровне. Это льготная ипотека, которую Тулеев придумал в Кузбассе еще в 2000-х. У меня двухкомнатная квартира под 0% годовых, без первоначального взноса. Это были самые льготные условия, для них надо постараться соответствовать. Были еще займы по 3-5% первоначального взноса мы без. Сколько в регионе существовала эта ипотека, столько федеральный Минфин давил на регион, требуя ее отмены. Первое, что сделал новый губернатор, вступив в должность, отменил региональные ипотечные программы. Да, чтобы получить займ на таких условиях, мне пришлось 4 года стоять в очереди. Потом еще 2 года ждать, когда дом построят. Но на других условиях я бы просто не смог позволить себе жилье. Из интересного, эта ипотека оформлена как целевая ссуда, а не кредит, чтобы сбежать налога на скрытую выгоду. Еще по этой ипотеке невозможно было выбрать квартиру, район, этаж, дом и тому подобное. Что давали, то и надо было брать. Я плачу по 7500 рублей в месяц по этой ипотеке и очень сочувствую тем, кто ввязывается в ипотечную историю сейчас. Вот эта история, что регион здесь, смотрите, признаки. Да, человек купил квартиру сильно дешевле на тех условиях, на которых без них, он говорит честно, я бы не мог купить это все вообще. Но это было обставлено масса ограничений. Не можешь выбирать квартиру, не можешь выбирать то, не можешь выбирать это, что дают, то и будешь делать. Но, еще раз, это региональная программа. Это была региональная программа. И вот что у нас получилось, вот эта история с льготной ипотекой. Все решения по ней принимались на федеральном уровне, а потому что правительство хотело все контролировать через банки. А реализовывать ипотечную программу пришлось уже на уровне регионов. И все, что называется, как говорят, одним пироги и пышки, другим синяки и шишки. И проблемы с этим пришлось расхлебывать именно на местах, которые возникли. Да. Значит, что еще можно было бы сказать по поводу вот этой истории, дополнительно еще добавить, дополнить? Значит, сейчас нам трудно нам, наверное, трудно было бы ответить сейчас, как себя точно поведет, да? Как себя точно ипотека поведет. Есть разное мнение, да? Значит, здесь, вот чтобы для понимать, да, ну вот сейчас на ипотеку с господдержкой приходится треть всех льготных кредитов. И это четверть от всего объема продаж новостроек. Семейная ипотека – это половина от льготных программ. То есть еще 40% продаж застройщиков. И вот какие параметры у программы будут с 1 июля, пока еще неизвестно. Вот на день, когда я записываю эту программу, говорю здесь, не знаем мы за несколько недель. И здесь даже проблема не в том, что спрос будет слабее, а в том, что вот это длительное использование льгот, оно привело к большому количеству дисбалансов. И к росту цен на новостройки, и к разрыву между первичкой и вторичкой, и росту закредитованности. Вот это действительно проблемный момент. Как будут расшиваться эти дисбалансы, это большой серьезный вопрос. Значит, здесь, если совсем уже кратко постараться резюмировать вот эту историю, да, то, значит, смотрите, плюс ипотеки был, да, портфель строительства вырос, но рост объемов оказался сильно ниже роста цен. Проблема российского рынка жилья – это дефицит предложения. И если нет возможности увеличить предложение, будет рост цен. Все, что дальше происходило с льготной ипотекой, это была такая на протяжении вот нескольких лет, это была попытка сохранить гражданам главную мотивацию. Неважно, что происходит в экономике и политике, важно, что семья сможет купить жилье, если будет работать. Ну и дальше. Что будет дальше? Скорее всего, будет расширение адресных программ. То есть семейная ипотека, IT-ипотека, дальневосточная, арктическая, сейчас будет какая-то учительская, да, в общем, всем по льготной ипотечной программе. А вот повлияет ли отмена массовой льготной ипотеки на цены? Да. Но это будет лишь замедление темпов роста, но не снижение. То есть цены на жилье будут расти медленнее, но не будут снижаться. Это другое. И дефицит предложения никуда не денется еще очень долго. Россия слишком поздно начала свою урбанизацию. И вот эта вот большая часть жилого фонда, которая была построена в 60-е, 80-е, она требует обновления. И вопрос в том, что людям нужно покупать, строить, жить новое в новом жилье. И если бы начали бы строить человеческое жилье, начали бы строить раньше, то был бы просто больший объем построенных квартир, домов, туда, где люди могли бы жить. Слишком быстро, да? Слишком быстро и слишком много было построено. Слишком быстро было построено, это слишком быстро оказалось недостаточно. В какой-то момент оказалось много, но спустя 60 лет после начала массовой урбанизации в России, такой, да, тотальной, у нас впервые вот количество городских жителей превысило количество сельских только во второй половине 50-х годов. И сейчас, в общем, все, что у нас происходит на рынке жилья, это плата за задержку массового строительства жилья в начале 20-го века. Так что экономика долгого времени работает вот так. Ну что ж, коллеги, спасибо огромное за внимание к каналу и передаче. Вы всегда можете ее поддержать. Будем признательны вам за это. Ну и до встречи через неделю. Хорошего настроения. И я всем желаю улучшения жилищных условий. Спасибо вам.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.